если Андрею Александровичу было непонятно, зачем нужно количество грехов отмечать за неделю, то он же мог посмотреть дневник кающегося. Там есть объяснение этому. Получается, что он его действительно не смотрел, не читал, не изучал. Вот метод исследования, метод анализа, который он применяет как эксперт. Насколько это объективный процесс и качественный научный процесс. Да? Говорит, наверное, об этом. Да? Итак, если мы возьмем дневник кающегося, то здесь есть раздел «Как пользоваться дневником». О третьей колонке здесь совершенно ясно и четко сказано. В третьей колонке отмечается частота повторения нынешних грехов, например, за неделю. Если грех повторяется многократно, то необходимо найти адекватные меры для его устранения. В этом поможет священник. Ну, надежда священников здесь не всегда оправдывается, но, по крайней мере, здесь же смысл-то объясняется, для чего нужно указать, сколько грехов за неделю повторилось вот данного конкретного вида. Это чтобы определить, какие грехи наиболее удерживают человека вот по этой конкретной страсти, какие здесь грехи наиболее часто повторяются. Значит, через них наиболее активно проявляется сегодня страсть. Значит, против них и нужно наметить наиболее адекватные и эффективные меры борьбы. Если человек даже никогда не замечал, что он несколько раз в день, например, впадает в чувство печали. Чувство печали по разным случаям и поводам. И эта печаль, она достаточно больно и тяжело травмирует его. А он этого никогда не замечал. Он привык жить в этой печали. Это его естественное состояние с детских лет. Ему предлагается, посмотрите, понаблюдайте, постарайтесь зафиксировать для себя, специально зафиксировать, сколько раз за день у вас повторилось это вот явление, действие печали, которое вас тревожит, мучит. Человек отмечает, а у него получается в день, например, 15 раз это происходит. Но это же совершенно очевидно, что страсть печали здесь носит подавляющий такой характер. Она управляет человеком, человек раб. Значит, надо на это обратить особое внимание, что здесь человек в плену, в этом его рабство. И через это дьявол его очень легко удерживает. Значит, нужно наметить специальное мероприятие, найти вот эти способы духовной борьбы. То есть, человек не просто отмечает для того, чтобы отметить. Это же абсурд какой-то. Зачем отметить, просто отметить? Как Андрей Александрович пытается представить какие-то крестики-нолики. А зачем? Мотивация, причина. Бог же судит намерение человека, с которым человек делает то или другое дело. Ведь если мы не будем судить по намерениям, то мы же кого угодно можем, как угодно назвать, осудить в чем угодно и прочее. Мы же должны понимать, с какой целью этот человек делает то или иное дело. Вот абстрактный анализ какого-то явления без привязки его к конкретным событиям, это же можно сделать совершенно противоположные выводы. Что мы скажем о хирурге, который ампутирует зараженный гангреной орган у человека? Мы можем сказать, ну садист какой-то, маньяк. Но это же хирург. Он зачем делает ампутацию? Он спасает жизнь человеку. Ну как его назвать садистом, маньяком или там убийцей? Вот что значит намерение. Нельзя, не поняв причину, дальше рассуждать о каком-то событии и придавать ему свое какое-то значение, абсурдный смысл какой-то. Чего дальше и будет делать Андрей Александрович? Ну, очень, очень горько, это все очень грустно, но он это делает. Нам интересно, конечно, будет понять в итоге, вот зачем он это вообще делает вот так, как-то нарушая все элементарные принципы исследования текстов, материалов, явлений, событий, объективности этих процессов. Вот выдергивание из выдернутого и придание этому какого-то другого смысла. А смысл, который придают авторы этой системы, опираясь на святых отцов, этого не существует для него. Но раз он этого не понимает, значит, он саму методику покаяния не знает. Он не знаком с ней, не изучал его. Ни по творениям святителя Игнатия, ни по творениям других святых отцов. Хотя он говорит, что он с многими отцами знаком и много материалов изучал, но вот нигде не встречал вот конкретно этого, потому он на этом и запнулся. Я сейчас приведу ему, где у святых отцов конкретно это сказано. Меня вот всегда и огорчает вот этот процесс ответа критикам, потому что у них есть какое-то недоумение, непонимание, от незнания. И они не могут это понять, зачем и для чего. И они начинают придираться, обзывать это какой-то глупостью, там, нелепостью, странностью какой-то, схожестью с сектантами, как это делает Дворкин. Ну, В чем же я виноват, если вы некомпетентны, господа, если вы не разбираетесь в вопросе? Я вам на каждое ваше недоумение должен найти цитату, должен найти доказательство. Вы хотите, чтобы я работал только на вас? Тогда приходите учиться, если вы хотите научиться. Если вы хотите нападать и грызться, то ну, мне вот время тратить на вас жалко бывает. Что вы в таком настроении приходите вот, уничтожать. Уничтожать, не понимая сути того, что вы уничтожаете. Но, тем не менее, время приходится тратить, силы приходится для этого находить. Итак, здесь четко объясняется, прямо в дневнике кающегося, что это делается для того, чтобы определить, какая сила этой страсти. И какой конкретно в этой страсти пример, какой вид греха наиболее активно проявляется. Чтобы наметить против него качественную борьбу. Не просто, чтобы отметить для непонятной причины. В этом нет борьбы, если мы просто что-то отмечаем. Если мы что-то наотмечали, написали и просто прочитали на исповеди, это тоже не покаяние. Эта исповедь даже она не состоится, если мы просто принесли список грехов и ничего с этим не делали, никак с этим не боролись. Если ты знаешь грехи, свои основные грехи, которые повторяются часто, подавляют тебя, то ты с ними бороться же должен. Но же в этом главный смысл, в этом главная идея всей методики спасения через покаяние. Как можно это выкинуть-то? Как можно из контекста всей этой идеи, всей методики выдрать что-то одно и сделать вид, что мы не понимаем, для чего это делается? Для элементарного делается. Чтобы человек в виде, какое множество грехов у него за день повторяется вот в этом виде, он бы ужаснулся, он бы сокрушился. Он бы пришел в действительно переживание о себе, о своем состоянии. Он бы начал наблюдать за этим, контролировать себя. Если 15 раз в день входил в какое-то состояние, например, смеха, а чего ты человека ржешь-то, собственно говоря? Ведь смех ваш обратится в плач, и радость в печаль, ведь сказано. И горе вам смеющийся сказано. Чего ты ржешь-то 15 раз в день? Ну, сдерживайся. Говорит, у нас на работе веселый коллектив. Коллектив веселый почему? Неверующие люди, покаяние не знающие. Умирать они не собираются, они тут вечно будут жить на земле. Бога для них не существует. Или существует карманный божок. Карманный божок, личный бог, как это сейчас выражается. Не личностный, как надо правильно говорить, что бог есть личность. Личность – это не абстракция какая-то. А говорят, личный бог. А что значит личный бог? Ну, вот личный автомобиль, личная квартира, вот личная авторучка, да? Что такое личное? Это мое личное, оно мне принадлежит. Раз оно мне принадлежит, я им распоряжаюсь, как хочу. Я хочу его продам, хочу его куплю, хочу его сломаю, хочу его отремонтирую. Это до чего упустили бога-то? Личный бог, говорят. Личный бог. Кстати, у Андрея Александровича такое выражение тоже встречается. Но, может быть, он оговорился. Ну, надо же как-то немножко следить за речью. А может, и не оговорился. Может, у них вообще так принято говорить личный бог. Личностный – это личность. Это не просто личность, это ипостась. Ипостась. Три ипостаси в Боге. Отец, Сын и Святой Дух. Хотя это один Бог, одно божественное естество. Ну, значит, нам сокрушиться надо духом, потому что покаяние начинается с определенных признаков. И один из первых признаков правильного покаяния, так учит святитель Игнатий, это не моя выдумка, это сокрушение духа. Как человек сокрушится, если он даже не видит, сколько раз за день он грешит вот этими и этими грехами. И еще по 10-15 раз каждым грехом. У него сколько грехов за день-то? Неужели такой человек, который начнет за собой наблюдать, он не испугается. Неужели он не заволнуется о том, сколько у него грехов за день и сколько повторений-то у него этих грехов в течение дня? А сколько это за неделю? Если бы это были грешки простительные, и то их не надо забывать. Они песчинки, говорит святитель Игнатий, песчинки. Но этих песчинок, если мы их не признаем за грехи, ну мешок же накопится, который по весу будет равен огромному камню. Огромный камень – это смертный грех. Ну какая разница? Смертный грех утянет в ад. И целый огромный мешок песчинок, простительных грешков. Если мы не считаем их за грехи, тут же не каемся. Но в этом суть борьбы, в этом аскетика. Читайте у святителя Игнатия. Если умеете читать, если умеете понимать смысл, вы найдете там ответы на все эти ваши недоумения. Вы научитесь там покаянию, его не надо разрабатывать. Оно детально, абсолютно скрупулезно и точно описано, изложено, применено на тысячи раз. И мы только этим и занимаемся. Мы его пытаемся применять так, как оно там изложено. Итак, значит, чистота повторения грехов – абсолютно необходимое занятие для христианина, чтобы ему сокрушиться духом, чтобы ему познать свое рабство, свое плен, чтобы ему нужен был Спаситель Христос. Ведь свидетель Игнатий говорит, что христианин, он тогда христианин, когда он вознуждался во Христе. Христианин, Христос, однокоренные слова. Нужен нам Христос, нужен нам Спаситель. Мы нуждаемся во Христе. Когда? Когда мы понимаем, что мы погибли, что мы в плену, что мы в рабстве, что ждет нас ад и вечная мука. Нам нужен Спаситель, пока мы здесь на земле. Нам надо здесь успеть признать, принять эту благодать спасительную, чтобы она успела исцелить душу. Потому что страсти – это подобие дьяволу. Страсти проявляются в грехах, в том числе и в смертных грехах. Не исцелим душу свою от этих смертельных болезней, страстей. Ну, это же подобие дьяволу. Кто кому подобен при жизни, тот с тем окажется в вечности. Это знание, которое нам преподает преподобный Симеон Новый Богослов, оно абсолютно необходимо для того, чтобы каждый для себя решил, зачем он тут живет на земле, как он должен относиться к своим проявлениям, поступкам, словам, делам. Оценивать их как грехи или не оценивать как грехи. Но надо же знать, что такое грехи. Если нас не учат никогда, что является грехом, то как я какое-то дело, событие или слово назову грехом? Вот веселый человек, вот смеется, смеется. Коллектив такой, у нас юмор, шутит. На какую тему шутят? Можете сейчас сказать, на какую тему шутят в вашем коллективе? А тут покраснеть приходится ответчику. А на тему ниже пояса. И вы ржете вместе со всеми? Так смешно же, я не могу удержаться. Что мне теперь? Уши затыкать, да? Глаза заклеивать, уходить из кабинета? Вот так. Вот так, попали. Так попали же. Ну, я же не говорю, говорит. Но вы же смехом-то одобряете. Вы разделяете этот юмор, который ниже пояса. Вы в ловушке, вы в беде. Ваша страсть такой силы, что она не может не отреагировать на проявление страстей других людей, которые здесь же сидят. Все, капкан. А дальше думайте сами, что вам делать. Уходить оттуда с работы, искать новое место, просить, чтобы перестали мешать работать, идти обращаться к начальнику. Дальше надо практические приемы какие-то применять. Как из этой ситуации выбраться-то? Итак, нужно разбирать каждый грех, каждое проявление. И с какой частотой он повторяется в течение дня или недели, это абсолютно важно знать для того, чтобы сделать правильные выводы. По крайней мере, чтобы сокрушиться духом-то, что десятки и сотни раз за неделю повторяется то или иное явление. Сколько грехов? С каким состоянием человек придет на исповедь? Состоянием самодовольства, что прочитал 5-6-7 примеров, которые он заметил в себе грехов. Традиционная, обычная, записку, говорят, можно не переписывать. Как сам Осипов говорит, отчет о проделанных грехах. Покаяния нет, сокрушения нет, нет переживания нет, страха нет. И вот так все исповедуются? Так большинство и исповедуются. Это устраивает священников? Да, это вполне устраивает священников. И потом причащаться? Да, благословляют потом причащаться. В осуждение. Потому что грехи не знают, и даже смертные грехи не знают. А если человек узнает о своих грехах и посчитает их за неделю, сколько их там произошло, сотен этих грехов, то человек, наверное, придет несколько такой скукоженный, съеженный, с переживанием, страхом, и исповедоваться будет совершенно с другим настроением. Да он не будет тянуть до исповеди раскаяния в этих грехах. Он научится замечать их по ходу дня. Если он опять выскочил этот грех, хотя он не хотел, уже искренне старался сдерживать его, но он снова взял верх этот грех. Он тут же в нем раскается. Тут же раскается. И в этом практический смысл применения дневника кающегося. А не формальное отмечание крестики-нолики. Как можно выдирать из контекста всей вот этой науки отдельный элемент и высмеивать его, раздувать, из мухи слона делать и превращать его в какое-то безумное, идиотское какое-то явление, бессмысленное совершенно. Что через это не только спастись нельзя, через это погибнуть скорее можно, если ты там что-то себе отмечаешь. Вот, ну не знаю, сколько еще надо аргументов привести. Вот, кстати, в этом же дневнике есть 102-е правило 6-го Вселенского собора. Здесь прямо отцы Вселенского собора дали инструкцию духовникам, как нужно руководить душами грешников, что нужно контролировать, что нужно учитывать. Вот согрешил человек, а дальше духовник должен назначать ему методы лечения, методы борьбы вот с тем или иным грехом, с той или иной страстью. И дальше ему советуется что? Качество греха этого определять. То есть под качеством греха здесь общим словом сказано не просто там, какой тяжести этот грех, а как и часто он повторяется, здесь именно такой смысл вкладывается. Ну, то есть, что это за грех-то у тебя, о чем мы сейчас говорим? Он случается раз в месяц, может, раз в год случился, может, за всю жизнь первый раз, а может, он у тебя в неделю 100 раз происходит, на дню 15 раз. Может быть так? Вот качество этого греха надо определять, прямо так и сказано в 102-м правиле 6-го Вселенского собора. И наблюдать, к здравию ли он направляется или напротив, собственными нравами привлекает к себе зло. Что значит к здравию направляется? Ну вот ты грешил, человек, 15 раз в день вот этим грехом. Если ты будешь контролировать себя, будешь сдерживать себя, будешь бороться, пытаться, да, то ты, может быть, в этой борьбе меньше допустишь этих грехов. И это не предмет для самодовольства, это не причина для тщеславия глупого. Потому что у тебя 10-то их все равно осталось. Даже если у тебя 5 их останется за неделю, это грехи твои, это жертвы дьяволу. Это развитие в себе подобия дьяволу, это противоречие Христу. Ты с этими грехами посчитай за день 5, за неделю умножь, за месяц ты их сколько сделаешь. Но ты же грешишь. Чем тут тщеславиться-то можно? От этого только больше будет сокрушаться дух. По этому направлению ты, предположим, контролируешь себя и уже пытаешься бороться. Но они все проявляются и проявляются. А другое направление, а третье, а 103-е направление. А у тебя там еще ты не приступал. У тебя их сколько грехов-то всего. Поэтому дневник кающегося – такая обширная инструкция, в которой человеку поработать над собой – прекрасная возможность. Узнать хотя бы о своих грехах. Итак, направляется к чему? К здравию? Или еще больше болезнь свою развивает? Ну так 102-е правило говорит. Это же анализ, это же контроль. В том числе и контроль над количеством грехов по данному конкретному проявлению. Если этого не понимать, то значит вообще в принципе не понимать суть христианской борьбы с грехами и страстями. Не понимать вообще суть аскетики. И если нужны какие-то доказательства в этом вопросе, то меня это удивляет просто, удивляет. Я вот могу 1, 2, 3 какие-то доказательства привести, когда человек говорит, а я все равно не понимаю. Но я просто делаю вывод, что человек вообще не понимает, значит, вообще не понимает сути самого процесса борьбы с грехами. Ему видится в этом крестике-нолике. Ну какой абсурд, ну какой это абсурд, какая оторванность от реальности. Если бы человек вел сам в жизни борьбу когда-то такую, да он бы понимал, о чем тут сказано и о чем я говорю. И он бы не нуждался ни в каких доказательствах. Но в медицине, по крайней мере, ну все так делается. Зачем-то вешают человеку на руку прибор специальный, холтер, чтобы он зафиксировал в течение какого-то определенного времени пульс, работу сердца человека. Есть у него тахикардия, например, или нет. Вот все же это проверяется зачем-то. Зачем? Ну, затем, чтобы зафиксировать, определить болезнь, определить эти сбои, чтобы потом предпринять определенное лечение, в какой степени она, эта тахикардия, сколько она длится, сколько раз в сутки она проявляется. Но смертельные болезни души, страсти, они же недаром болезнями названы, как и болезни сердца, болезни других органов. Зачем у человека, например, в течение дня несколько раз проверяют давление? Зачем? И каждый день могут контролировать это давление. Но если он дошел уже до того, что он попал в больницу, у него криз там гипертонический, его контролируют несколько раз в день. И вообще настоящий врач, он проверяет, что влияет на скачок давления, что? Почему оно сейчас скакануло опять там под 200? Какая причина? Может, ты поел что не то? Может, ты посмотрел по телевизору что не то? Может, ты с кем-то по телефону поговорил и осудил кого-то? Может, ты в печаль, в расстройство впал, а? Может, ты разгневался на кого-то? Вот они причины, реальные нравственные причины, из-за которых подскакивает давление. Наш храм первоначально был в доме престарелых. И мы с утра выходили туда и обходили палаты, общались с этими стариками несчастными, которые там живут, никого ничего не видят, кроме друг друга, и надоели друг другу, и противны друг другу. И когда придет хотя бы посторонний человек и с ними пообщается не на тему, что у вас тут опять грязь, что опять крошек тут навалили там, и еще что-нибудь, да, как это иногда делает обслуживающий персонал, а придут и поговорят с ними, как с людьми. Это им разгрузка, разгрузка, просто психологическая разгрузка. Уж говорить там о их вере, о их спасении, о их покаянии было крайне трудно. Жизнь прожита под 80 и за 80 лет. Ум порой уже отсыхать начинает, или мозг, как говорят, отсыхать начинает, а ум помрачается. Как там было говорить о вере? Почти невозможно. Но какие-то попытки мы все равно делали. Настроение этих людей. Мрачная печаль постоянная. Обиды на всех. И на персонал, и на родственников. Там, и на прошлых каких-то своих обидчиков. В памяти все это крутится. Смотришь, с утра уже достают таблетки и начинают пить. Что? Ой, давление опять прет. Башка болит. Вот начинают жаловаться. А что давление-то поперло? С утра было, с утра нормально вроде было, вот сейчас скакнуло. Чем занимались? Уж так по ходу вопрос. Да вот, дочь тут позвонила, рассказала, что там внук опять с катушек слетел, опять туда все. То есть вы расстроились? Ну, конечно, расстроилась. Что, как, не переживать, что ли? Свои же. Хоть и выгнали меня, хоть не нужна я им, но все равно же переживаю. Скачок давления. Почему не анализируют-то эти вещи? Если там в медицине-то принято, почему в духовном-то плане это не принято? У Андрея Александровича это каким-то абсурдом является, нелепостью, непониманием. Ну почему он так позволяет себе думать? Ну только потому, что никогда этим не занимался. Я один вывод могу сделать. Один вывод, у меня одно предположение. Я вот не настаиваю на 100% что-то так, но предположение вполне вероятное. Знал бы человек в себе хотя бы эти вещи, начал вот эту борьбу, он бы увидел, сколько слез, пота и крови надо пролить для того, чтобы хоть что-то в себе исправить. И почему эта борьба так тяжела? Да потому что там враг восстает против. Страсти – это те рычаги, с помощью которых он управляет человеком, он держится через эти страсти в человеке. Человек ему принадлежит. Ему надо довести человека до кончины в этом состоянии, чтобы потом утянуть в ад. И там уже издеваться над этой душой, торжествовать как маньяку свою победу над очередным образом Божьим. А еще и, когда он был крещен, так вообще ему это радостно и сладостно. И так вот не понимать эти вещи можно только тогда, когда ну, не брался еще, не знаком с этим делом. Не знаешь просто это дело, вот этих нюансов борьбы. И даже применить это, как бы понять это на основании практики медицинской, то есть нет способности и возможности. Ну как еще доказывать? Ну хорошо. Собственно говоря, он же говорит, что у отцов-то он этого не встречал, и поэтому его так это смущает. То есть он говорит как бы нам, если бы у отцов это было, я бы это принял. А если у отцов я вот этого не встречал, я потому и не принимаю. Но не принимать это одно, то есть вот не понимать это одно. Говорит, ну извините, я вот это не понимаю. Вы мне можете еще подробнее объяснить? Я готов еще подробнее объяснять. Но когда это превращается во вражду, в противостоянии, когда у человека уже есть какое-то абсолютное убеждение, что вот это вот является глупостью, каким-то методом сектантским, каким-то там, не знаю, вообще вредом для человека, а как его переубедишь? Это надо сначала, чтобы человек признал сначала, для начала, что он может ведь ошибаться тоже, он может ошибаться от незнания, от отсутствия опыта. Ему кажется, что он всех отцов читал, а может, он не всех читал, а может, он, читая метод борьбы, он там не увидел вот эти вот вещи. Ну, не увидел. Ум не подготовлен, он проскакивает там такие важнейшие, спасительные такие установки, правила, понятия, что потом говорит, а я не знал этого, я не видел этого. Хорошо, вернемся, давайте посмотрим. Точно оно тут есть. Люди же говорят, что творение святителя Игнатия читают на один раз, почти ничего не поняли, ничего не запомнили. Через какое-то время берутся, да хоть сразу. Начинают читать на второй раз. Читают как заново. Как заново читать? Ну, уже что-то понятно становится. Потом на третий раз читают, там начинают открываться еще более удивительные вещи. Ну, что ж удивительного? Там глубина такая, глубина, то есть и высота такая там одновременно. Как там сразу-то все освоить? Не отмечание крестиков, ноликов, борьбы. Не зная грех, как с ним бороться? Узнал грех, все, борись, сопротивляйся, не допускай его. Слетел, кайся тут же. А потом и на исповедь принеси этот грех. Ну, то есть, вот и таких сотни грехов будет у тебя, человек. Вот эту борьбу и веди, не расслабляйся. В этом твое призвание здесь, на земле, не в чем-то другом. Ни в удовольствии, ни в поисках счастья, ни в наслаждении своей плоти, ни в удовлетворении своих прихотей, тем более не в смертных грехах. Твое предназначение здесь. Спасайся, спасайся. Подобие сатане в себе уничтожай, подобие Христу развивай. Но, тем не менее, все-таки об отцах же хотим сказать, да? Ну вот, преподобный Никодим Святогорец, книга об исповеди, часть 1, глава 5, она так и называется. Об обстоятельствах греха, о количестве грехов. То есть, вот, прямо в оглавлении слово «количество» прямо указано. То есть, вот преподобный Никодим Святогорец, он не стыдится, он не смущается этого подхода такого, что количество грехов, оно имеет большое значение. И они знали, они определяли его. Им это было важно, отцам, духоносным отцам, наставникам. Он даже в книге это все описал, как бы обучая будущих духовников и наставников, пастырей, отцов, как надо правильно расследовать вот эти грехи, которые в человеке. Как научить его видеть, замечать, понимать, как сам духовник должен дать точную оценку этому греху, как научить человека вот этой самой борьбе. Такие в современных монастырях, насколько я вот слышал эту практику, я знаю, где есть духовники более опытные, они велят каждому послушнику иметь блокнот в кармане и карандаш. И чтобы по ходу дня записывать те грехи, которые он заметил. Вплоть до помыслов, если эти помыслы давящие, какие-то такие мучающие и задевающие даже сердце этого человека. Записывать какие-то непонятные моменты. Вот случилась стычка с другим послушником, то-то, то-то поспорили, он же к вечеру забудет, вечером он пойдет к своему духовнику, чтобы рассказать, как прошел день. Если он пометочку не сделает вот об этом споре, об этом скандале с другим послушником, он вечером может забыть это рассказать. Он делает пометку, он не видит там своих грехов. Он говорит, да, была стычка вот с таким-то послушником. Он говорит, так, а на каком вопросе, о чем говорили, кто как себя вел, расскажи. И духовнику надо понять, в чем конкретно согрешил вот этот его послушник. Не о том идет речь, а вот об этом, в чем он конкретно согрешил, в чем он неправильно себя вел. Вот это элементарный анализ поведения человека, рассуждение относительно правил евангельской христианской жизни. Какие заповеди ты тут нарушил? Как ты должен был поступить вот по такой-то заповеди здесь? Да? Запоминай, учись. В следующий раз старайся вот так поступить, а не так. А еще он будет провоцировать. А ты все равно вот так должен. Если ты даже сорвешься, ты согрешил, у тебя есть возможность покаяться. То есть инструкцию он получает. Разбор этого события с духовником они совершают. Чтобы грехи он увидел. Ну вот, вот у нас все это есть. У нас все это делается. Почему Андрей Александрович делает такой странный вывод? Видимо, надо было, задача какая-то, что ли, перед ним стояла, разбить вдребезги вообще эту школу покаяния идиотскую вместе с Масленниковым. Что там только гибнуть могут люди, там не могут спасаться люди. Вот сколько было критиков за все эти 15 лет, всех приглашали. Приедьте в приход, посмотрите своими глазами. Хотите пообщаться с прихожанами, пригласит вам настоятель прихожан. Сядете и позадаете вопросы. Постойте на литургии, посмотрите, сколько здесь народу. 500 человек стоит в храме. Это на момент моего ухода из прихода в 2010 году. Как они стоят там? Шум, гам, дергаются, шныряют туда-сюда, как всегда, или стоят, опустив голову? Они молятся, они в сокрушении духа здесь пребывают, чтобы принять эту благодать, которая сейчас в таинстве им будет преподаваться. И здесь неформальная подготовка идет, здесь идет подготовка, реальная подготовка к причастию. Через наблюдение своими грехами, через раскаяние в своих грехах, через ту реальную борьбу, которую человек ведет постоянно, постоянно по ходу дня. А не просто отмечает крестики и нолики, ставя, как позволил себе сказать Андрей Александрович. Итак, о количестве грехов. Читаем сам текст. Наконец, увеличивает или уменьшает тяжесть греха количество греховных деяний. То есть, отвечаем на вопрос. Количество греховных деяний, оно увеличивает или уменьшает тяжесть греха? Видите, для него существенно важно количество вот этих деяний. Чем больше их по количеству, тем больше будет тяжести этого греха. Но все вроде бы логично. Значит, надо знать количество, надо знать. Поэтому тот, кто согрешил один или два раза, подвергается меньшей эпитимии, чем тот, кто совершил тот же грех, не один или два или три, но множество раз. Смотри также восьмое правило Анкирского собора. Пожалуйста, если надо еще больше авторитет соборный, восьмое правило, там четко говорится о том, что если ты столько раз вот совершил такой-то грех, тогда тебе вот такая эпитимия. Если ты вот больше раз совершил вот этот грех, тогда тебе вот такая уже будет эпитимия. То есть отцы это все учитывали, они все это понимали. Почему Андрею Александровичу это невдомек? Ну, я говорю, что мое предположение только одно, что он не занимался этим контролем над собой, борьбой со своими страстями пока еще. Поэтому ему и невдомек, а зачем вообще знать количество грехов? Ну, подумаешь, там сотни их или три, какая разница? Один и тот же ведь грех-то. Так что раз повторялся-то или три? Это важно знать-то или нет? Мне кажется, абсолютно важно. Вот и преподобный Никодим Святогорец пишет, что абсолютно важно. И восьмое правило Святого Анкирского собора говорит, что да, так и надо. Так, смотри об этом также у божественного Златоуста, говорящего, что заслуживают большего наказания, впадающие снова в тот же грех. Если мы подвергаемся тяжкому наказанию за прежние грехи и потом впадем в те же самые, то будем наказаны опять и намного строже. Ну, то есть он пытается нам, ссылаясь на свидетеля Иоанна Златоуста, сказать, что повторение грехов и многократное повторение грехов, оно очень опасно. Ты за это человек должен быть наказан еще больше и строже, чем за то, когда ты слетел первый там, или второй раз. Потому что здесь ты уже знал, здесь ты уже должен быть во внимании, должен вести борьбу. Заметь при этом, что люди пьют грех, как воду, и забывают, сколько стаканов выпили, как говорит Иов. Вот, отличное разоблачение. Грешим по ходу дня, как воду пьем. И даже не замечаем, сколько мы выпили стаканов воды в жаркий день. Вот. И говорит, нам безразлично? Да, нам безразлично. Почему? Ну, мы так приучены. Это наша жизнь, люди говорят. А мы так жить привыкли. А мы думаем, что это нормально. А мы не согласны, что это грех. И даже вот это нельзя. А я делаю это много раз. А как я от этого отвыкну? Вот, займитесь узнавать у людей, как они реагируют на эти темы. И удивитесь сами, что они будут как раз противиться этому. Почему? Ну, потому что бесу невыгодно, если человек начнет за собой наблюдать, чтобы увидел, сколько раз в день-то он грешит вот этим конкретным грехом. Он же в ужас придет, он же каяться начнет, он же сокрушаться будет, он же начнет к Богу вопить: «Господи, помоги, Господи, помилуй, я не могу, у меня сил не хватает». Начнем контролировать, начнем бороться, увидим, что еще больше будем впадать. Почему? Да потому что бес тоже будет противиться нашему сопротивлению. Ну, в результате что? Сокрушение духа. Та цель, которая первая, которую мы должны достигнуть. Покаяние начинается с сокрушения духа. Вот так учит свидетель Игнатий. Как духом сокрушиться? Через контроль над собой, обнаружением множества грехов, множеством повторений этих грехов, попыткой борьбы с ними и обнаружением, что ничего не получается. Ничего не получается. Как обнаружить, что у меня ничего не получается? Надо начать делать. Если я не начал делать, я и думаю, что, может, у меня все нормально. Но я начну делать и вижу, что не получается ничего. Грех сильнее меня. Мне нужен будет Христос, Спаситель. Вот и молитва искренняя появилась. А так с людьми разговариваешь, 10-20 лет ходят в храм. Вы знаете, что такое сокрушение духа? Не знаю. По теории слышала. Что не знаю? Страх Божий, знаете, что такое? Не знаю. Мне кажется даже, что страх – это что-то плохое, что не надо мне его как-то вот. Вот. А отцы учили, должен быть страх Божий. Итак, люди пьют грех, как воду. И как говорит Иов, мерзкий и нечистый муж, пияй неправдой, якоже питье. Ну вот, вот. Поэтому некоторые опытные в таких предметах люди советуют духовникам, для того, чтобы им легче было узнать число грехов кающегося, спрашивать у него, сколько времени он совершал грех, а затем сколько раз он падал в неделю или в месяц, и из этого выводить примерное число грехов. Вот, ну, преподобный Никодим Святогорец уже зря, что ли, дает такие реальные практические советы духовникам. Высчитывать надо, даже высчитывать. Если ты скажешь, сколько раз в день, то тебе тут же посчитают в неделю, в месяц, а в год, сколько ты раз это делал. Зачем это все? Чтобы сокрушился человек. Чтобы гордость его вот эта вот несколько треснула, несколько начала разваливаться. Потому что гордость, она никогда не примет Бога. Ей не нужен Бог. Бог гордым противится, а только смиренным дает благодать. А смирение начинается с сокрушения духа. Сокрушись сначала, до смирения тебе еще далеко. Ну как ты сокрушишься, если ты грешником себя не признал? Ну элементарные, кажется, вещи, Андрею Александровичу, они непонятны. Ибо и Господь спросил отца бесноватого, сколько лет? Вот это с ним повторяется, с этим бесноватым. Он же ответил, с детства началось это все. То есть надо было знать срок, да, сколько это все. И поскольку этого одного было недостаточно, он объявил также и как часто происходило беснование. Сам отец уже продолжает и говорит, и многожды, то есть много раз, и в огонь, и в воду его кидал враг, злой дух, чтобы погубить его, этого, его бедного ребенка. Вот, то есть мы должны понимать, как много это, как много это. Также необходимо отметить следующее. Когда ты, духовник, исповедуешь людей из-за стыда не желающих сказать, сколько раз они согрешили, тебе следует спрашивать их о большем и преувеличенном числе грехов. Даже методику предлагает, как человеку помочь признаться в большом-то количестве грехов. То есть спрашивать, например, не совершал ли он этот грех 1000 или 2000 раз. Методика – чисто психологический прием. Он говорит, применяй это. Тогда ты этим поможешь ему признать более реальное свое количество. Сначала завышенное, скажи, количество. 1000 или 2, может, ты грешил этим грехом. Чтобы, слыша такое число, они ободрились и с облегчением назвали меньшее число. Да нет, раз 50-60, да. Ну, не тысячу, не две, но раз 50-60. Легко сказал? Легко сказал. А так вот сказать 50-60 стыдно бывает, да? Ой, так это как я скажу-то? Как я признаюсь-то? Так много это было, ой-ой-ой, да. Вот. Он назовет потом этот человек, потому что ему легче будет назвать. Видите, даже реальный психологический прием применяется здесь по совету преподобного Никодима Святогорца, чтобы облегчить кающемуся, исповедующему свои грехи, облегчить признание большого количества своих грехов, которые он совершает, чтобы глубже раскаяться, чтобы понять степень своего падения, степень рабства и степень плена. Но дальше Андрей Александрович начинает сравнивать вот эту методику подсчета количества грехов, которые за неделю, например, совершил человек, не понимая, зачем это делается, начинает сравнивать с анонимными алкоголиками, с какими-то психологическими тренингами. Дальше начинает сравнивать с представителями монашества другой религии. Не буду называть какой, чтобы тут не спровоцировать на себя какие-то гонения. Ну и прочее. Дальше он усердно начинает как бы вот все разрывать на части, разделять, чтобы доказать нам, что вот эта методика, она не наша, не православная методика, она глупая, она опасная. И в конечном итоге он приходит к такому выводу. Вот эта методика обнаружения количества грехов, она опасна и вредна тем, что она либо приведет к печали с отчаянием, то есть если у тебя много грехов, вот у тебя всю печаль отчаяния. Либо второй вариант, что у тебя родится самомнение и самодовольство. Самомнение и самодовольство от того, что замечаешь много грехов. Вот, ну, на мой взгляд, это абсурдный вывод. Абсурдный вывод. Ни первый, ни второй вариант не являются православным. Они не относятся к аскетике, они не относятся к методике покаяния. Они противоречат тому, что учили святые отцы. Значит, человек, если ты видишь множество своих грехов, ты должен от этого раскаяться и сокрушиться. Сокрушение духа у тебя должно произойти, и должен родиться страх Божий, начало всех благих перемен, корень всех благих, как называют отцы. От этого момента у тебя может начаться покаяние в его первых признаках. Если ты этого не достиг, то у тебя покаяние не начиналось. Без покаяния ты не можешь принять благодать. Ты посторонний человек для благодати, ты чужой, хотя ты, может быть, и ходишь, причащаешься. Если ты еще живой после этого, то Господь тебя милует пока. Пока милует. Но рано или поздно причастие в осуждение обернется тебе большие проблемы. Потому что ты не можешь все время ходить и искушать Господа. Не искушай Господа, сказано. Он долготерпелив, он милостив. Но рано или поздно ты получишь какие-то вразумления. И, может быть, даже очень серьезные. А второй вариант – тщеславное самодовольство от того, что отмечает человек грехи, это ну, обычно тщеславится добрыми делами. Вот от добрых дел человек тщеславится. Я столько сделал добрых дел, столько добрых дел сделал. А грехами-то чего тщеславиться-то? Как тщеславиться грехами? Это же только уже обезумевшие в духовном смысле люди могут хвалиться своими страстями, похваляться перед окружающими людьми и внутри себя количеством своих грехов. Нормальный христианин, если он помнит о смерти, о суде Божьем, об аде помнит, он никогда не может этим тщеславиться. Тщеславное самодовольство здесь неуместно. Если предположить, что тщеславец начнет, что было 10 в неделю, а теперь 5 в неделю, так это тоже абсурд. Потому что есть же у нас в дневнике кающегося реально расписана седьмая страсть тщеславия. Человек ведь не должен только бороться с каким-то грехом по первой страсти и после этого тщеславиться. Работа предлагается по всем страстям. Если человек прослушал лекцию на соответствующую тему, например, о тщеславии, он знает, что это самодовольство есть яд бесовский. Это опасно, это гибельно. Если он заметит его, он с ним тоже будет бороться. Это тоже нужно для борьбы. И примеры грехов там такие есть. Сказать как бы опять оторвано, что вот у тебя есть снижение грехов, и ты впадешь в самодовольство, а тебе зачем дневник кающегося? Там это все описано. Ты же не должен, человек, бороться только с одной какой-то страстью. У нас нет такого правила. Есть правило бороться со всеми страстями и знать проявление всех страстей. И когда в тебе после того, что ты заметил, что не 10 раз, а 5 раз какой-то грех за неделю случился, и в тебе возникает тщеславное самодовольство, ты его заметь, это же тщеславие. Это же я, ты по другой страсти. Тормози его, осуди его, отрекись от него. В этом заключается твоя борьба уже с этой страстью, которая всегда подключается ко всем другим страстям и делам, хоть бы ты даже и что-то примитивное сделал, а она тут как тут тщеславие может поймать, страсть. Ну так ты борись с ней. Как можно вырвать из всей методики, вырвать отдельный элемент и говорить, что это плохо, не понимая совокупности всех этих приемов, всей этой борьбы и одновременной борьбы со всеми страстями. Мало того, дальше Андрей Александрович тут переходит на одного протестанта, конкретно вот он говорит, Бенджамин Франклин. Он относится к методистам, протестантская церковь. И дальше он нам пытается показать, как это вредно отмечать количество грехов. На примере вот этого Франклина. Вот в качестве примера я вот так вот и объясню сейчас, насколько Андрей Александрович пытается вывернуть как бы вопрос, вывернуть, перемазать как-то его, разорвать в мелкие клочья, растоптать и сказать, это безумный подход, это глупость, это совершенно неправильно. Вот вам пример Франклина. Он видите, до чего довел его этот пример. Сейчас я вам прочитаю, что он про него говорит. И в конце вывод невероятный вообще делается. Итак, Франклин, несколько по-другому у него была вот эта борьба. То есть он говорит, в дневнике вот надо по третьей колонке отмечать количество грехов за неделю, да? А у Франклина несколько по-другому было. Видите, несколько по-другому, да? У него не страсти, не грехи, а у него были добродетели. Так как же так? Это не несколько по-другому. Это принципиально другой подход. Это принципиально другая методика. И под эту методику разработана своя технология. И в этой технологии, как у нас, когда мы стоим в истине, в соответствии с нравственным преданием церкви, со святыми отцами, как мы сейчас прочитали, и в той технологии, по противоположной методике, когда отмечаются добродетели за неделю, нашелся один схожий элемент. И по этому элементу нас сравнивают вот, с Бенджамином Франклином. Но это же абсурд. Это же история про уши Дворкина и про уши осла. Это вообще ни в какие вот рамки не вписывается, никакой тут ни научности, ни логичности. Это разрыв сознания. Это другая методика. Я почему и предполагаю, что Андрей Александрович не знает методику покаяния, нашу православную методику. Он же говорит в конце, ее еще надо разрабатывать. Но значит, он с ней реально не знаком. Ему вот диаметральная противоположность этих двух методик, она его не удивляет. Он ее не видит. Методика борьбы со страстями, с обнаружением грехов и борьба с грехами, и даже обнаружение количества грехов от того, что больше человек сокрушился и больше усилий употребил к борьбе, и приводит в пример противоположную методику, протестантскую методику, фарисейскую методику, скажу еще более жестко. Франклина, который имел карточки, на каждую неделю завозил карточку, у него там было, заводил 13 добродетелей, и он отмечал на каждый день, сколько он этих добрых дел сделал, этих. И так всю неделю контролировал. А в конце дня и в конце недели анализировал, как он продвинулся по пути развития своих добродетелей. И в этом заключалась его, так сказать, духовная борьба, достижение совершенства. Это же другая методика. Но в конце концов, неужели это трудно признать? Ну, видимо, трудно, если с методикой нашей православной человек не знаком. Это методика фарисеев, это методика погибели. А Андрей Александрович нам как бы пытается сказать, что это одна и та же методика. Одна и та же методика, и в ней применяется одна и та же технология. И видите, в технологии есть совпадение по одному фактору. Франклин отмечал количество добрых дел за неделю по 13 добродетелям, а эти в школе покаяния отмечают количество грехов за неделю. Но методики диаметрально противоположные. В технологии, если что-то совпадает, то это не значит, что это одно и то же. Совпадает один элемент – отметки, отмечание. Чего отмечание? Учет чего? Даже это не совпадает. Мы отмечаем грехи, чтобы сокрушиться духом и включиться в более серьезную борьбу. Франклин отмечал добродетели, чтобы превознестись и впасть в тщеславное самодовольство. Это методика фарисеев. Вот здесь жизнь в нашем варианте, у Франклина смерть. Здесь Христос с покаянием, а здесь Белиар с его самодовольством и самомнением. Это вообще сравнимо как-то или нет? Ничего общего нет между Христом и Белиаром. Ничего нет общего. Если в методике диаметральная противоположность, а в технологии нашелся какой-то схожий прием, это никак не сродняет и никак не соединяет. И вот эту разницу в методиках мы хорошо понимаем. Хорошо знаем, что такое фарисейство, что такое тщеславное самодовольство. И здесь это все очень качественно расписано. Здесь множество примеров грехов. Хотим лекцию на эту тему послушать в аудиоварианте, старый вариант. Я рекомендую его не слушать, устарел. А новый вариант, видео, там несколько частей в этой теме, подробно, обширно рассмотрена эта тема с примерами грехов, с примерами тех опасностей, с примерами фарисеев, которые пострадали от этой страсти. Так что тщеславие, оно даже лишает человека веры. И нам Андрей Александрович вменяет в вину сходство с Франклином. Это, мне кажется, что-то запредельное вообще. Опять же, как может возникнуть вот эта запредельность какая-то в позволении себе сравнивать, смешивать небо и землю? Почему? Ну, я говорю, что отсутствие знания в методике, вероятнее всего, неприменение этой методики на практике. И третье, видимо, желание разнести в пух и прах вот то, что мы делаем, для какой-то определенной цели. Какая-то определенная задача поставлена, и надо найти способ, как это все оплевать, раздавить, растоптать, ну, чтобы вообще уже никто туда глаз даже не поворачивал. Так что сказать, что это вообще вот идиоты. Вот Франклин вот такой вот, да? То есть у него вот эти вот не плюсики-минусики, а он точки ставил. Он нам все-таки плюсики-минусики так навязывает. Вечером, значит, он просматривал все добродетели и отмечал те, над которыми сегодня работал. Каждую неделю новая карточка. Это все слова Андрея Александровича. Правда, я нарвался на статью, в которой он хотел какую-то добродетель убрать, а внести сюда заповедь «плодитесь и размножайтесь». Как оказалось, он был достаточно вольным в отношении женщин. Так, ну добивать так добивать, срамить так срамить, мазать грязью так мазать грязью, да? Что эти запредельные, они на Франклина похожи. В одном, значит, они во всем на него могут быть похожи. Бегите все без оглядки, чтобы только пятки сверкали. Значит, смотрите. Вот этот Франклин вместо 13 добродетелей решил внести одну заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Представляете себе, как он будет эту добродетель исполнять? Значит, он будет изо всех сил стараться плодиться и размножаться в отношении любого лица противоположного пола. Но это же заповедь он так себе представил. То есть Андрей Александрович хочет нам показать, до какого безумия дошел этот человек, до какого развития страстей он дошел. Так а почему он докатился до такого? Потому что он не со страстями боролся, и он не знал ничего толком о страстях. У него не было вот этой методики покаяния, деталь которой дневник кающегося, как инструкция в борьбе с этими страстями. Он не хотел знать святоотеческое учение о покаянии. И он выбрал себе совершенно другое диаметрально противоположное направление – развитие в себе добродетелей. Вот путь погибели, путь дьявола. И он докатился до крайностей. Со страстями не боролся. Добродетели развивал на основании страстей. Никогда нельзя развивать добродетели, не борясь со страстями. Добродетели будут подделки. Они будут все ложные. Они будут основаны на страстях. И человек этого никогда понять не сможет. Потому что он не знает истину. Он находится в прелести мнения. Он мнит, что он делает что-то благое и правильное, что он спасается, уподобляется Христу. И докатился до крайностей. Господь его обличил. А дьявол довел до самых безумных совершенно вещей. В добродетель включил вот. Плодитесь и размножайтесь. У него такое вольное отношение к женщинам. И любил женщин. И не ставил себе это в вину. И считал, что он через эту заповедь выполняет первичную заповедь. Да? Первичную заповедь, которая выше, чем заповедь непрелюбодействуй. Вот как. Это казус, но сам принцип у него был такой. Итак, с Франклином случился казус. Прикол, абсурд, да? По-нашему, безумие. Он дошел до безумия. Он начал прославлять страсти, смертные грехи. Он ради этого начал жить и этим начал заниматься и трудиться. Да? Он говорит, конечно, это казус, это не казус. Это глубина падения, это обличение безумия, глубины и бесноватости этого человека. Но сам принцип у него такой был. Ну, как у этих идиотов в школе покаяния. У них же такой же принцип. И этот Франклин такой же принцип. Франклин до чего докатился? Вот до такого. Он блудить пошел и считал это добродетелями. Эти в школе покаяния идиоты до чего докатятся? Он же так говорит, он же параллель, он же соединяет, да? Метод-то какой, Андрей Александрович. И эти идиоты в школе покаяния рано или поздно до этого же докатятся. Ну что, Андрей Александрович, надо приезжать досмотреть, наверное, в приход. Как там люди борются, ведут борьбу со своими страстями, с грехами. Как 20 лет уже это все существует. Каких результатов достигли. Кто блудил и перестал блудить. Кто детей не хотел иметь, а теперь имеет детей. Кто по тюрьмам ходил, а теперь живет в социальной среде, работает. У кого мат с языка не слетал. Кто пил без остановки. Кто наркоманил, а теперь стал реальным нормальным человеком. Кто всегда тщеславился и гордился, там пальцы веером гнул, а теперь сокрушился и смирился. По всем параметрам можно проверить, можно поспрашивать людей. Ты кто был? Кто ты был? Он вам скажет, кто он был. Кто ты сейчас? Как ты живешь? Он тоже скажет, как он сейчас живет. Здесь нет проповеди блуда, здесь нет безумия, потому что здесь есть православие. Здесь есть нравственное предание церкви, которое было разработано, которое было всегда известно. Его похоронили, его уничтожили в церкви. Нам удалось с помощью трудов святителя Игнатия его возродить. И мы этим руководствуемся, мы этим живем. И так и всех других учим. Об этом всем эти книжки, их всего 8. Об этом всем лекции мои, ролики, их 1500 на Ютубе. Об этом дневник кающегося как элемент. Элемент этой технологии, которая основана на общей методике покаяния, спасения через покаяние. Ну, дальше, наверное, удлинять время уже опасно, потому что люди не могут слушать больше 1 часа, и 30 минут некоторые не выдерживают. Там очень много еще всяких чудес и интересных вещей рассказывает Андрей Александрович. Не знаю, даст ли Бог сил, придется ли еще это продолжить. Но хотя бы вот до этого момента я попытался показать, насколько он сам, Андрей Александрович, не готов быть экспертом. Насколько он неудачно, абсолютно неудачно, если не сказать грубо, если не сказать даже ну, дерзко. Вообще дерзко вот так вот пытается разнести в пух и прах нас, используя какой-то один странный аргумент, который совпадает опять с кем-то там, с другим, выдергивая это из всей огромной, серьезной, глубокой, интереснейшей системы спасения, которая основана на покаянии, которая воспринята у святых отцов, в частности, у святителя Игнатия. Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, хотя бы часть его аргументов рассмотрев, мы уже хоть что-то для себя поняли. Ну, а будет ли нет продолжения, укажет нам Господь. Аминь.